«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня 26 апреля. И в памяти нашего поколения и вообще современников чуть старше и чуть моложе, эта дата навсегда связана с трагедией с атомной электростанцией на Украине, Чернобыльской, которая потерпела катастрофу ровно 30 лет назад. Сегодня на многих кладбищах Москвы и по всей бывшей, даже огромной советской стране, и по всем, даже многим странам зарубежья, проходят траурные мероприятия, посвященные этой скорбной дате. А у нас в студии наш гость Владимир Львович Синельников, кинодраматург, кинодокументалист, сценарист многих картин, в частности, автор картины «Колокол Чернобыля», первая картина, которая была снята на эту тему. Владимир Львович, как вы попали вот в Чернобыль, и какие ваши были первые впечатления об этом зрелище?
Я понял, что я должен сделать картину о Чернобыле. Как журналист, как документалист. Такой у меня характер беспокойный. Но нас сюда не пускали. И не пускал первый заместитель премьер-министра Борис Евдокимович Щербина, который отвечал за атомную энергетику. И я написал статью в «Правду», тогда еще «Правда» имела авторитет. Еще был все-таки конец, даже начало 86-го года. И назвал ее «Бумеранг» и отчаянно раскритиковал министра кино Ермаша, хотя он совершенно не властен был не пускать и не пускать. И ее прочитал Яковлев Александр Николаевич и дал команду пустить нас в зону. А когда мы кончили снимать, через несколько месяцев, картину не выпускали. Тот же самый Щербина, который, кстати говоря, много раз ездил в зону, облысел и умер там же, в зоне. И у него была комиссия из 33 ведомств, которая не пускала никого туда. И ни в газетах, ни в книгах ничего нельзя было пропустить. И нашу картину он смотрел 5 раз и требовал поправок. И она год пролежала. Информационная картина о Чернобыле, она год пролежала на полке. Это была последняя советская полочная картина. И он приехал к министру, вызвали нас в очередной раз. Министром уже был Камшалов. И он сказал: вы за народные деньги снимаете. Кто вам дал право так себя вести? Ну, я ему сказал, что вы смыли минскую картину. Смыли, тогда была пленка. Пьесу Губарева
«Саркофаг» запретили.
Она шла в Лондоне и в Париже, но не шла ни в Москве, ни в Минске, ни в Киеве. Мы не будем делать оперетту из трагедии. И поклонимся все Элему Климову. Тогда союз кинематографистов был другой. И я ему сказал, что делать. КГБ забрало все копии, даже из кабинета министра. И он сказал: завтра пленум союза кинематографистов. 300 человек. Есть что показать? Есть. Рабочий позитив, который вынесла монтажница. Ее нет уже в живых, к несчастью. И мы эту копию показали. И он опять примчался, Щербина. И все знали о картине. И заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС, тогда это что-то значило, сказал ему: Борис Евдокимович, вчера картину показали на пленуме союза кинематографистов. Он говорит: сколько было человек? Он говорит: 300. И он как на каблуке повернулся. Но это же хорошая картина. Мы ее что, не выпустили? И там был старик, там далеко за 70, как я сейчас. И он был оргсекретарем этой комиссии. Он ему говорит, мы что, не выпустили картину? Он говорит, нет, не врубился. И тогда он говорит, вы уволены. И тут пришел домой и умер.
Старик?
Старик. А картина вышла в свет.
Да, вот вы тогда одним из первых побывали в этой зоне. А сейчас мы послушаем ученого-академика Яблокова, который считает, что даже 30 лет спустя, после катастрофы, жить до сих пор там опасно.
Значит, до сих пор существуют территории на Украине, в Украине, в Белоруссии, в России, на которых жить опасно. На которых жить опасно. Это зонирование. Значит, жить опасно считается официально, что жить опасно на территориях, начиная с плотности загрязнения 1 кюри на квадратный километр. И все люди, которые живут на территориях от 1 там, до 15, они получают государственную дотацию. Если вы там от 5 до 15 можно уехать, получить там какие-то преференции для постройки дома. Ну, люди там живут. Конечно, опасно. Конечно, жить на этих территориях опасно. Опасно вдвойне, потому что это последствия первого радиационного страшного удара, который никто точно не знает, но мы вот теоретически можем сказать, что он был тысячкратно более значительный, чем... И теперь, сейчас выясняется, вот через 30 лет мы можем совершенно определенно сказать, что низкоуровневое, хроническое, ежедневное, ежегодное облучение не менее опасно, чем вот это вот могучее, одноразовое, острое облучение.
Владимир Львович, вот вы председатель попечительского совета общественной организации «Союз Чернобыль Москва». Удается ли защитить права и соблюдаются ли права ликвидаторов?
А когда это интервью было снято?
Вчера.
Это очень важно, то, что он сказал. Да. Меня выбрали чуть больше года назад товарищи председателем «Союз Чернобыль России». Они полагали, что моя репутация после этих картин моих и поможет нам защитить наши права. Я согласился. Я думал, что поможет. Мы собрали замечательный попечительский совет, который в малой степени тоже пытался нам помочь. К величайшему сожалению, нам ничего не удалось сделать. Мы целый год вели беспрерывную переписку с
Советом министров.
Мэрией Москвы. Не только. Я хотел сделать две вещи. Помимо мелочей, помимо другого. Одна из них не связана с деньгами. Есть такое гордое понятие, которое носят ветераны войны. Защитники Отечества. Их почти не осталось. И я полагал, что чернобыльцы, которые спасли миллионы человеческих жизней, и не только в России, заслуживают звания защитников в мирное время. Защитников Отечества. Это федеральная проблема. Я написал президенту. Куда они только не посылали мое письмо, и мне не ответили. Я спрашивал, почему те, кто стрелял в Анголе, являются защитниками Отечества? Почему афганцы защитники, а мы нет? Только что защитниками Отечества стали пилоты, которые летали над Сирией. Но разве мы к 30-летию не могли бы получить это звание? Это было бы для чернобыльцев, которые по тысяче, по полтора уходят из жизни. 35 лет я не знаю, сколько останется в живых, когда исполнится 35 лет. Мы не получили даже ответа от президента. Никто нам не ответил, почему мы не заслуживаем того, чтобы быть... Это был сильнейший удар для меня. Сильнейший. И второе, мы получаем 50% скидку за коммунальные услуги. А сейчас еще за ремонт, вот это мифический, домов. Ветераны войны получают 100% скидку. Мы попросили для инвалидов первой и второй группы приравнять распространить эту льготу на нас. Очень бедно живут черновцы. Очень бедно. И это очень существенная сегодня для них была бы помощь. Вот эти две вещи я хотел сделать. Точно так же, как не ответил президент, на этот вопрос не ответил ни Собянин, ни клерки многочисленные, что они мне только не писали. И лично Бирюков, это один из вице-мэров.
Вице-мэр по социальным вопросам.
Да. Он не по социальным вопросам печатников. Он по вопросам, связанным с оплатой коммунальных платежей. Я ответил ему, что почему вы позволяете отвечать клеркам унизительными ответами? Он ответил мне, обращайтесь в правительство. Бюджет Москвы равен бюджету Нью-Йорка, по большому счету. И заплатить... Ведь первой и второй группы инвалидов, это в лупу не увидишь эти деньги. Нет. И я вам перечислю, что за год, который я переписывался беспрерывно с правительством Москвы, результат был один. Накануне 30-летия нам пришло предписание освободить помещение, потому что за нас болит душа у мэрии. Потому что вдруг обвалится потолок в том доме, который мы занимаем. И мы боимся за вас, написали мне. И в это же время организация, которая владела этим домом, сделала ремонт, прикрепила свою вывеску и въехала туда. И начали, висит огромный плакат «Аренда». Там уже меняют валюту, продают шубу, все. Но боятся за нас. За них не боятся, за себя не боятся. И вот это один из итогов того, что я подал в отставку. Потому что я не устал бороться с властью, которая отвернулась от чернобыльцев. Я просто посчитал, что я не сделал того, что должен был сделать. И я не чувствую себя виноват. Не чувствую. Мы четырежды ставили вопрос о встрече с Собяниным. Он сказал на подписании соглашения с нами, я буду встречаться с чернобыльцами Москвы каждый год. Прошло 3 года. Встреч не было. И я написал 2-3 статьи. У них удобная очень позиция. Они делают вид, что этого не было. И я могу предположить, что Сергею Семеновичу не доложили об этой проблеме.
Давайте послушаем о том, какие меры безопасности были вынуждены предпринять ликвидаторы 30 лет назад. Опять рассказывает академик Яблоков.
Что сделали, будем так говорить, европейские цивилизованные страны? Мы, я знаю, что мы сделали, вы знаете, что мы сделали. Мы засекретили. И Первомайской демонстрации в Киеве, вот это ярчайший пример того, как безумная совершенно эта секретность привела к тому, что облучены были сотни тысяч дополнительных людей, дополнительных, которые могли бы не облучаться. Но что сделали страны, большинство стран Европы? Как только в Финляндии и в Швеции появились вот эти... Ведь все молчали, никто ничего не знал. Наши официальные пропаганды, никаких сообщений не было. Только после того, как в Швеции и в Финляндии обнаружили высочайшие уровни радиоактивности и поняли, что это идет из внутри Советского Союза, тогда стали говорить, да, там маленькая авария. Что сделали в этих странах и во всех других странах, кроме некоторых? Сразу же объявили запрет на использование листовых овощей, запрет на использование молока от коров, которые пасутся на пастбищах, и запрет на питье воды из открытых водоемов. И это спасло десятки тысяч людей, десятки тысяч. Во Франции и в Румынии этого не было сделано. И вот там мы видим больше особенно в Румынии, потому что она была ближе и больше получила радионуклидов по сравнению с рядом с расположенными другими странами, которые там были. Вот, пожалуйста.
Вы рассказывали в прошлом году, что некоторые, те, кто заболели лучевой болезнью, какие-то отчаянные меры предприняли уже перед уходом из жизни. Помните, какой человек собрал, по-моему, огнестрельное оружие на последние деньги?
Во-первых, это очень важные слова, которые говорит академик Яблоков. Когда ночью, год назад, 30 лет назад, облако дошло до Швеции, они позвонили в министерство Средмаш дежурному. Говорит, слушай, что там у вас в Чернобыле? И он позвонил, сонный дежурный, директору станции Брюханову. И Брюханов произнес фразу, которая должна войти в историю атомной энергетики. Он сказал, чего вы волнуетесь? Мы справимся своими силами. То есть там 10-15 пожарников у него было. Они умерли на следующий день, потому что они хватали графит руками и сбрасывали. Там 5000 рентген было в каждом куске. Но это было впервые в истории человечества по существу. Были 300 аварий до этого в России. Но, понимаете, он действительно не понимал, что происходит. Я был на суде, когда его осудили, и главного инженера. Но он искренне сказал, справимся своими силами. Отвечая на ваш вопрос, я хочу вам сказать, что не только в Москве, но и по России чернобыльцы обижены. Вообще чернобыльский электорат, напоминаю я, перед выборами в Госдуму, президента, чернобыльский электорат потенциально протестный, наболело. Но в Москве мы за это время умудрились сделать его нейтральным. Кончилось это время, потому что все последние шаги власти оскорбительны для чернобыльцев. Оскорбительны. И мы помним, как несколько лет назад приехали сюда на автобусах тульские чернобыльцы и швырнули ордена на Красной площади. Мы помним, как челябинский чернобылец, которому не давали лекарств, ничего, сделал самодельное ружье и застрелился из него на глазах у всех. Мне кажется, что если сейчас, в эти недели и месяцы, все не переменится, это очень опасно для власти. И буквально на днях принято правительство направило законопроект просто 2-3 дня назад в Госдуму, по которому позиции закона о защите чернобыльцев местные, региональные и муниципальные власти вправе комментировать по-разному.
Интерпретировать. Давайте послушаем академика Яблокова, который напомнил, какие последствия имел Чернобыль для Советского Союза.
Мы, люди, которые занимаются чернобыльской катастрофой, давно уже говорим, что катастрофа, подобная чернобыльской, это имеют не только медицинское, биологическое, но и политическое значение. Чернобыль, и это признал Горбачев, неоднократно выступая, говоря, да, Чернобыль – это начало развала Советского Союза. Ну, я об этом говорил давно, потому что Советский Союз нельзя было сохранить после референдума в Украине. Референдум в Украине, хотите ли вы быть в СССР или нет, один из лозунгов, почему они не хотят. Мы не хотим быть с москалями, которые сделали нам Чернобыль. То есть тогда же, вот, уже 20 лет назад был сделан вывод, атомные катастрофы способны... Они несут в себе возможность политических катастроф. Вот то же самое произошло в Фукусиме. Счастье японского народа, что вот ветер подул в сторону океана. Если бы пришлось 30 миллионов человек все, экономика рухнула бы, Япония как страна вот такого развития кончилась бы. Она, это была бы другая страна.
Я помню, вы рассказывали, что вы наметанным глазом определили, что с Фукусимой может случиться в любой момент, когда побывали там на острове.
Это не был наметанный взгляд. Просто мы, когда делали картину о Чернобыле, тогда, 30 лет назад, поехали в Японию встречаться с одним физиком японским. И нам показали как образцовую эту станцию. И я увидел, что она просто на берегу. И я подумал, не дай бог, рванет. И рвануло.
Цунами, да.
Поэтому и сегодня идут большие споры между специалистами-атомщиками о причинах Чернобыля, о причинах Фукусимы. И мы сегодня, наша миссия, моя миссия, это жизнь чернобыльцев. Ну что можно сказать? Решено поставить памятник. Мы сегодня были у закладного камня. Знаете, что написано в решении? Пусть чернобыльцы сами соберут деньги на памятник о подвиге чернобыльцев. Можно ли это предположить? Можно ли это предположить? А на самом деле так. Как мы можем собрать 100 миллионов рублей? Это очень горько. И потом мы сегодня думали вручать награды тем чернобыльцам, которые их не получили. Первый президент России Ельцин сказал администрации, наградить надо каждого чернобыльца, не всех, а каждого. При президенте Медведеве появился документ, который сказал, хватит, больше не будем награждать чернобыльцев. Почему? И сегодня этот вопрос тоже не решен. Многие поступают достойно. Скажем, какие-то поощрения рассматривает православная церковь, у которой есть свои ордена. На каких условиях, говорить не буду. Пусть это останется не без комментариев здесь. Но, скажем, Российский еврейский конгресс, у них нет орденов. Они делегацию чернобыльцев отправляют в Израиль подлечиться, посмотреть эти святые места, где почти никто не был из чернобыльцев. И сегодня мое утро началось в 10 утра в синагоге, в мемориальной синагоге на Поклонной горе. Туда пригласили представителей православной церкви, мусульманской религии, и выставку организовали там, возложили свечи. И через некоторое время делегация московских, российских чернобыльцев отправится в Израиль. К слову сказать, немалое количество чернобыльцев переехало жить в Израиль, организовали там свое общество.
О, льготы для них есть.
Что?
Льготы есть как для ветеранов войны.
Как для ветеранов войны, да. Им выплачивают. Но у них есть тоже свои проблемы. И они говорят о них, обсуждают их в Кнессете. Они обижены на государство. Но они ждут нас. Ждут с тем, чтобы обняться.
Теперь давайте посмотрим эпизоды из ваших фильмов. Вот, сейчас мы увидим то, какой предстала вообще электростанция в вашей съемочной группе. Какова была обстановка вскоре после аварии? Давайте посмотрим первый фрагмент.
Обстановка требовала постоянной и точной информации о том, что происходит в бывшем реакторе. К четвертому блоку направился вертолет. Он должен был зависнуть над разломом и вонзить в него оснащенный датчиками зонд. Трос, обмотанный жгутом измерительных кабелей, на котором опускался зонд, нужно было сбросить в безопасное место и оттуда следить за показаниями приборов. Туда же, к четвертому блоку, направились академик Велихов и член-корреспондент Академии наук СССР Письменный. Им предстояло окончательно решить, по какому пути должны развернуться работы по захоронению Блока. Эти засветки пленки, побывавшие возле четвертого блока, физики объясняют по-разному. То, что произошло через несколько минут, не мог предположить никто. Сброшенный с вертолета второй конец троса упал в зону высокой радиации. Ученые совершенно неожиданно для себя увидели его за стеклом галереи. Это Письменный в каске Велихов.
А напомните, как это снималось вообще, вся эта сцена?
Ну, там же все секретно было. Но мы нашли общий язык с Велиховым. И я говорю: Евгений Павлович, что нужно сделать, чтобы... Что нужно для того, чтобы снять этот эпизод? Он сказал одно – личное мужество. И мы с нашими двумя операторами договорились, что один сядет в вертолет, а второй будет около Велихова и Письменного, около этого второго конца троса. Ребята бросили орел и решку, кто полетит наверх, кто побежит. Одного уже нет в живых. После съемок в Чернобыле он скончался. Его вдова вместе с нами работает в общественной организации. И пилот вертолета сбросил, точно попал пикой в разлом блока, но чуть раньше, на несколько секунд буквально, сбросил второй кусок. Он боялся, что иначе выдернется пика. И она вот там повисла. А что любопытно, что в зоне Чернобыля никого ни от кого не отличит. Все в одном. Каждое утро выдается тебе комплект. Трусы, носки, ботинки, рубашка, куртка, шапочка и лепесток. И все одинаковые, что академик, что оператор, что солдат, что министр. И оператор бросился туда, где зависло это. Ну, Письменный и Велихов бегут за ним, но они погрузнее, постарше. Мой прибежал хоть из камеры первый. И в таком же стоит там спецслужбы, охранник, там, не знаю, кто, КГБшник. И потом, когда подбежали запыхавшиеся академики, он спрашивает моего оператора: «Это с тобой, ребята?» Он говорит: «Со мной». И они начали ногой вышибать это толстое стекло. И Велихов, и Письменный. И мы это сняли. Это вошло в картину, и Велихов любит ее возить.
Давайте сейчас как раз посмотрим. Следующий эпизод – это монолог самого Евгения Павловича Велихова.
Это необходимость. На стекле слой радиоактивной пыли. Наблюдать за реактором так безопаснее.
Вы только что с нами ходили. Вы видели, что главная наша задача, с одной стороны, дать основание для проекта надежно захоронить четвертый блок. Надежно, потому что речь идет о том, чтобы можно было людям работать вокруг него. И чтобы потом все эти радиоактивные отходы, пыль, грязь, чтобы она никак не вышла за рамки этого захоронения. Но, с другой стороны, мы стараемся и минимизировать сам объем этого захоронения, что очень важно. И с точки зрения труда, потому что там работать очень тяжело. И с точки зрения того, что вообще инженерное сооружение сложное. Поэтому мы стараемся найти точно, где находится топливо, чтобы быть уверенным, что мы его хорошо контролируем. Это сегодня главная задача тех, кто работает внутри четвертого блока, вокруг него. Сегодня ставили его туда. Датчик гамма-излучения внутрь самой шахты реактора. Ставили термопару, ну вот вы видели, как мы протаскивали. А дальше будет вестись измерение сверху и снизу. Теперь у нас установлены датчики сверху и снизу.
Да, ведь он до сих пор, по-моему, занимается этой проблематикой, да, Евгений Павлович?
Да, он с коллегами, у него есть верные помощники, все эти годы анализируют, что было. Единого мнения нет в этой среде, но Евгений Павлович продолжает оставаться.
Он, по-моему, большую работу в рамках общественной палаты вот ведет последние годы.
Он стал почетным президентом общественной палаты и почетным президентом Курчатовского центра. Ему за 80. Он перенес пару тяжелых операций на суставах. Но активен, продолжает работать.
С вами тогда был еще один великий человек, доктор Хаммер, которого новое поколение, может, не помнит, а мы вот его прекрасно помним. Вот давайте дадим ему слово.
Я видел целый город. 40 тысяч населения и ни одного человека там. Все пустой. Здания все пустой. Там даже белье висит, они не имели времени взять свой белье. Я бы хотел, чтобы каждый человек в мир видел, что я видел. Тогда никто не говорил бы о ягоде. Они все тогда узнал, что это самоубийство за весь мир. И что мы должны уничтожить все ягодное оружие. И я надеюсь, что когда мистер Горбачев встречается с Рейганом, он с Рейганом расскажет, что это, покажет ему фильмы. То есть, потом, в будущий год, когда Рейган приедет в Россию, чтобы он поехал в Киев, в Чернобыль, пускай он видит, что я видел, тогда я думаю, что никогда он не будет говорить о ягоде оружия.
Он против ядерного оружия был.
Хаммер привез вместе с собой доктора Гейла, иммунолога очень известного. Зачем? Дело в том, что после Хиросимы и Нагасаки Япония была в шоке, и она не собрала банка данных крови пострадавших. И Хаммер предложил профинансировать эту работу, которую сделает Гейл. Советское Министерство здравоохранения отказало. И само не банк данных не создало. Поэтому это была очень грустная страница. И они мечтали это сделать. И Хаммер, когда мы полетели в Киев, а Киев уже все, всех детей вывезли уже оттуда, пустой. Он предложил лететь на его самолете. И я подошел в самолет и ахнул. Вместе с Хаммером была его очень пожилая жена. А когда я увидел, что Гейл вошел в самолет с женой и с двумя вот такими маленькими детьми, я понял, какую ставку они делали на то, чтобы это случилось. Они рисковали жизнью собственной и своих детей. Не получилось.
Давайте посмотрим вот эту очень тяжелую сцену о том, как инструктируют за кадром ликвидаторов, чтобы считать до 90 и скорее бежать назад.
Да, поднимайся, следующая тройка. Фамилия?
Вахтеров.
Так, подойдите сюда. Значит, сейчас поднимайтесь вот по этой лестнице. Поднимайтесь по ней. Вдоль этого здания бегом по крыше. До угла здания. Там поворачивайте, будет небольшой парапетик такой. Через него переступаете и до конца. Там будет грибок вентиляционный. Подойдемте к схеме, сейчас покажу на схеме. Значит, вот здесь по лестнице поднимаетесь, вдоль вот этого корпуса пробегаете, здесь, через этот бордюрчик, вот здесь вот будет грибочек.
Куда не лезьте? Вот так вот.
Только вот здесь, вот по прямой линии. Значит, вот здесь вот до вас соскоблили куски крыши, рубероид, его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно?
Один накидает.
Значит, так, да. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад.
Как вы считаете, Владимир Львович, многие ли из этих вот героев этого эпизода сейчас живы до сих пор?
Это преступление на наших глазах. Мы там были. Потому что каждое утро всем нам выдавали накопители.
Счетчики Гейгера, как раньше их называли.
Счетчики Гейгера. Это накопитель, утром снимали. И в лаборатории всем считали, сколько ты получил. У них не было накопителей. Они считали. И
ты я... До 90 считать и назад, говорит.
Это надо еще влезть. И они... Я пытался узнать потом в Министерстве обороны, где сколько чернобыльцев, на каком они счету. Где это все растворилось, когда они вернулись. Поэтому эти кадры преступления, которые совершили над солдатами.
Я знаю, что ваш фильм, он какие-то все рекорды Гиннесса побил, по-моему, на все языки мира.
Ну, это благодаря Щербине покойному, который не выпускал его год. А Элем помог выйти картине. И она спустя год вышла во всех странах мира, имеющих телевидение. И за это ее вписали в Книгу рекордов Гиннесса.
Давайте посмотрим еще один эпизод, довольно тяжелый, как уже бывший житель этой зоны зараженной рассказывает о том, как они возвращаются туда и ходят за картошкой.
Беда есть беда. Не, ничего никто не говорит. Ну, деревню вот эту нашу. Полоскали какой-то водой, чем-то. Ну, але ж в своей родине мой дом тянет. Вот пришли сюда, на свою родину. Та й тоже не пускаю же, ну так, нелегальным путем. Конечно, воинская служба есть служба, они тоже ж на своем. Хлопцы стоят, стрелять никто ж не будет. Ну, предупреждают, не идите. Мы вас просим, не идите. Ну, после этого еще люди ходили. Ходили. Ну, у кого ж остались то качки, то кури, то гуси, да и сейчас ходят. И сейчас люди ходят.
Да, тоже это прям тяжелый. Какой же у нас народ тогда был наивный и вообще не было самого понятия МЧС, все это занималась гражданская оборона. Все было это дилетантство сплошное.
Ну, впервые в жизни. Ну, она, старушка там, мы ее снимали. Она говорит, варенье варит. Собралась.
Да, кушать. Люди не понимали ценности своей жизни. Они считали, что спасти там картошки, это сотку, шесть соток.
Ну, вот он правильно говорит, а кто будет картошку окучивать? Они, если начальник станции гарантировал, что он своими силами справится, то что с ним взять? И отселили оттуда всех из этой зоны, с Припяти. И они и получили квартиры в других областях. И оставили детям и вернулись назад. Этих людей нету в переписи населения. Их нет. Они там живут, им привозят молоко, хлеб. Поэтому много еще пройдет времени. Я думаю, что мало кто знает. Я продолжаю работать над этой темой. Бывший президент Ющенко разрешил мне и дал два вертолета. Мы несколько лет назад сняли там эту зону. Сколько она будет вычеркнута из жизни? Никто вам, никакой, ни Яблоков, никто. Может, 500 лет, может быть, 1000. Но сейчас это помойка ядерная Европы. И там строят хранилище для жидкого и твердого отходов топлива. Поэтому это уже для будущих поколений забота.
Мы знаем, что вы снимали несколько фильмов про академика Сахарова. Я знаю, что вот в этом тоже вашем фильме он говорит такие финальные слова о своем предвидении прогресса.
Есть общий и несомненный предел существования цивилизации на Земле – это существование Солнечной системы, Солнца. Это 7 миллиардов лет, из них мы прожили примерно половину. Я думаю, что человечество должно жить долго, не загубить себя в ближайшие несколько столетий, или несколько десятилетий, или несколько лет. Оно должно жить очень долго.
По-вашему, извлекло ли человечество необходимые уроки из этой трагедии? Ну, пусть пока за ближайшие 30 лет последние.
Во-первых, Андрей Дмитриевич в этой беседе, ну, мы все, кто был, ездили в зону тогда, крыша у всех поехала, и мы говорили, надо запретить.
Он же был еще в ссылке в апреле.
Он только что вернулся. Вот буквально через несколько дней мы его снимали. И снимать его было нельзя, мы его у меня дома снимали. И он говорит, лет 40 еще мы не сможем жить без атомной энергетики. 30 лет прошло, пока... А мы, говорит, физики что-то придумаем. Пока не придумали. И я никак не мог понять, почему, если есть 2 минуты, это важно для конца.
Конечно, нет, конечно.
Я никак не мог понять, почему глухая стена, как кремлевская, такая прочная, утыкаемся мы в эту стену для того, чтобы помочь чернобыльцам. Это наша миссия, которые живут очень трудно. Ну, экономить на чернобыльцах – преступление. Преступление на героях не экономят. Но я подумал, какой у нас мощнейший ресурс строительства атомных станций. Кто-то называл цифру 56, тогда вообще это доходы равны нефтяным. Невыгодно вспоминать Чернобыль сегодня, потому что сразу эти мысли чернобыльские возникают, когда речь идет об атомных станциях.
Ведь многие как раз по чернобыльскому проекту, который сейчас работает, да? Как? Построены по чернобыльскому проекту.
11 есть действующих еще, 11. Но в этом все дело, мне кажется, тоже, кроме этой экономии, в этом еще дело. Поэтому не одинаково реагируют разные страны. Есть такие, где нету, есть такие, где очень много, во Франции. Мы строим в Иране, да и не только в Иране. Поэтому мне кажется, что человечество пока слышит только лоббистов ядерной энергетики. Но человечество должно жить как-то. Вот мы были в Японии и договорились с невероятно известным умным физиком встретиться. Мы прилетели к нему в Токио, а его нет. Я говорю, а где он? Он в Киото теперь живет, в старинной
столице бывшей.
Приехали, нашли его. Я говорю, чего вы уехали? Он говорит, у меня начали подрастать внуки. Я хочу, чтобы они видели звезды. В Токио нет звезд, потому что одна реклама электрическая. Давайте обойдемся без нее. И я рассказал это, он говорит, я готов жить при лучине, только чтобы мои внуки росли. И я рассказал это Андрею Дмитриевичу Сахарову, когда с ним разговаривал. Он говорит, человечество не должно искать свое будущее в аскетизме. Не надо жить при лучине, надо что-то думать. Вот на этом я могу закончить.
Как по-вашему, сегодня, спустя 30 лет, достаточно ли вообще внимания уделяется этой теме? Я знаю, что сегодня были дежурные какие-то репортажи на федеральных телеканалах, но не было вот чего-то главного, по-моему, не прозвучало. Что, по-вашему, обошли вниманием молодые тележурналисты?
Я думаю, это указание. Я слышал в официальном агентстве запретная тема.
То есть не ворошить, да?
Заставить народ забыть о Чернобыле. Ну, было такое, ну что делать? Не надо сегодня об этом говорить.
Да, но, может быть, тоже, я считаю, какой-то здесь есть и экономический смысл, потому что придется тогда пересматривать все вот самое циничное, что считается, что атомная энергетика самая экологически чистая. Она полстраны отравила, а при этом все равно эту глупость повторяют.
Я не возьму на себя ответственность обсуждать технические проблемы, чистая она или нечистая. Но вот Яблоков говорил об этом. Он-то больше, чем мы с вами понимает. Но атомное лобби, физики, они очень энергично и думают аргументированно, доказывают преимущества атомной энергетики для цивилизации. И 30 лет прошло из 40, которые обещал Андрей Дмитриевич, что что-то придумает. Пока не придумали.
Да, пока наоборот приняли закон о том, что можно Россию превращать в могильник отработанного ядерного топлива. По-моему, это тоже цинизм в нашей стране, которая так пострадала.
Ну, а куда его девать? Вот мы с вами говорим на американской станции «Свобода». В эти дни много чего я слышал. Ну, в частности, о том, что якобы американские грузовые самолеты получили разрешение возить через страны Европы, над странами Европы, получили разрешение Украины отходы возить. Так это или не так, я не знаю. Но это долг ученых не оставить решение этого вопроса потомкам. Сейчас надо думать, пока мы этого не... 30 лет прошло, 30 лет, пока ядерная энергетика развивается во всем.
А как по-вашему вот эти выводы, чтобы создать специальное ведомство в рамках МЧС, они хотя бы сделаны? Потому что мы помним, когда даже наводнение в Крымске пытались ликвидировать силами этого МЧС, то им наш товарищ Митя Олешковский покупал сапоги, рукавицы и лопаты этим горе-бойцам.
Во-первых, МЧС выросло из службы...
Гражданской обороны, да.
Службы Чернобыля. И, во-первых. Во-вторых, меня смущает другое. Не смущает, а глубочайшим образом огорчает. Каждую круглую дату, 5 лет, 10 лет, 15, 20, 25 Чернобыля, создавалась правительственная комиссия во главе с вице-премьером. И она занималась вопросами отмечания этой даты, что сделано, что не сделано и так далее. Впервые за 30 лет такой оргкомитет по 30-летию Чернобыля был отменен. Его должна была возглавить Голодец, вице-премьер. И уже мы все туда вошли, и он был отменен. И эти функции праздника, в кавычках говоря, были переданы МЧС, которая должна тушить пожары, наводнения ликвидировать. И получается, что 30 лет чернобыльской катастрофы в России вместо государственной акции стала ведомственной.
Да еще, кроме того, за эти годы испортились отношения, например, с Украиной вот за последние 5 лет. Вообще никакого сотрудничества
нет. Я единственный из российского чернобыльского сообщества поехал на собрание чернобыльцев Украины и услышал там то, что сказал им сам, что никакие межгосударственные сложности не должны разрушить чернобыльское братство. И это их слова. Я их привез сюда. Но, к сожалению, есть попытка и здесь внести раскол.
Да, я был знаком с Валентином Ивановичем Вареником, который руководил как раз такой армейской частью вот этой операции. Тоже он очень страшные вещи рассказывал. Но вынужден были там, что могли, они спасали тоже молодых солдат, которых бросали вообще в это жерло.
Без накопителей.
Да. То, что вы сказали, преступление, вот как в фильме посылают ребят на этот рубероид собирать.
Не рубероид, а собирать куски графита, которые там лежат, брать их на лопату и сбрасывать вниз.
Сколько один кусок этот фонит?
Ну, первые пожарники, которые там были в расчете.
Прожили час.
Умерли на следующий день. 5000 рентген на таких кусках. А болезнь 100 рентген. И их привезли в Москву, в 6-ю больницу. Заразились врачи. Медсестры заразились. Такое от них шло излучение. Похоронили их в Митинском кладбище, где сегодня был торжественный митинг, как всегда, 26 апреля. Началось бешеный фон из-под земли.
Дезактивацию проводили, да?
Нет, бетоном залили уже похороненные гробы.
Поэтому... Как вы считаете, вот вы остались сегодня попечительского совета, это Союз Чернобыль-Москва, что можно будет сделать вот к следующему такому некруглому 35-летию?
Ну, волевое решение может принять только первые лица. В Москве мэр ничего не сделал. Его не допустили до решения этого вопроса. Мы надеемся, что мы встретимся с ним и выскажем свои соображения. Я думаю, что он их услышит. И премьер, и президент.
Сколько сейчас примерно в среднем возраст вот этого среднего такого ликвидатора, среднестатистического, и сколько их вообще сейчас, сколько их уцелело?
Ушло на ликвидацию последствий аварии в Москве 30 тысяч, сейчас 13 осталось.
Молодые ребята были тогда еще, да?
Ну, не все были совсем молодые, но половина солдаты и офицеры, половина гражданские.
Ваш фильм этот востребован, видит его новое поколение?
Это одна из наших задач. Ну вот вчера мне позвонили из детского дома, одного из московских детских домов. Просят прислать людей, которые расскажут им все. Поэтому, но многие школьники уже не знают этого слова «Чернобыль». Это одна из наших. Вот это задача общественников. Донести это до следующих поколений. Это очень важная задача. Но она не требует государственных вложений. Это наша миссия. Она выполняется.
Да, я считаю, что должны быть вот в школьных программах и по литературе, и по истории, и по физике, условно говоря, в каждом должно быть свой параграф об этом подвиге 30-летней уже, что ли, не имеющего срока давности.
И во имя чего? Ведь это же во имя будущего человеческой цивилизации все сделано. Вот это надо не забыть подчеркнуть.
Да, и, конечно, надо восстановить международное сотрудничество в этой сфере. Я знаю, во многих странах уже наработки есть, а наша опять отстает, по-моему, плетется из-за отсутствия финансирования.
Ну, мы пенсионеры, мы инвалиды. Значит, наша миссия заботиться о тех государственных льготах и преференциях, которые должны быть везде. Значит, вот в Израиле, я вам говорил, допустим, не страхуют чернобыльцев.
Да, я знаю, что сегодня во многих странах мира вспоминают эту скорбную дату. Вспомнили они и мы. У нас в гостях был кинодокументалист Владимир Львович Синельников, автор фильмов о Чернобыле. Большое спасибо всем, кто смотрел и вообще болеет этой темой. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов.
«Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода». слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».